Здравствуйте, коллеги. Мы с вами начинаем Новый год, я надеюсь, с хорошим настроением и со всем остальным, что положено для начала Нового года. Напомню, на чем мы с вами остановились в прошлый раз, тем более, что это даже не прошлый, а позапрошлый раз, поскольку в прошлый раз мы с вами говорили про всякую философию, а историю оставили даже раньше. В прошлый раз, когда мы говорили про историю, мы остановились на том, что цинский правитель Янчжэн избавился от опекуна, которому во многом он был обязан своим приходом к власти, и, собственно, сосредоточил власть в своих руках, и ближайшим помощником его был очень видный администратор, хотя и, кажется, не очень моральный человек, что часто совпадало, по крайней мере, в конфуцианском изложении истории, которого звали Ли Сы. И вот Янчжэн вместе с Ли Сы начали очередную серию реформ в Цинь, которые были призваны, как всегда в случае с легистскими реформами, улучшить управляемость страны, увеличить собираемость налогов, усилить армию и так далее. И в частности, из того, что было сделано, чего до этого никогда не делалось, была введена государственная монополия на выборку соли, на выплавку железа. В дальнейшем мы с вами еще не раз это увидим. Вообще в истории Китая государственные монополии – это один из любимых способов вынимания денег из населения. Вот, кажется, придумали их как раз Янчжэн и Ли Сы. Здесь трудно сказать, кто из них был более деятельным, потому что оба они были в числе виднейших таких практиков-легистов, которых история знала. Помимо прочего, с точки зрения всяких, так сказать, унификационных штук, как кажется, было придумано, и по крайней мере так сказано в летописи, была придумана некая нормативный вариант написания иероглифики, которая вошла в историю как Сяо-Джуан. Это и сейчас этот вариант написания используется для печати и вообще для всяких красивых штук, и считается, что, по крайней мере, очень значительный вклад в его изобретение внес, собственно, все тот же самый Ли Сы. У нас осталось даже некоторое количество образцов каллиграфии, которые принадлежат в этом стиле, принадлежат Ли Сы. Собственно, вот у меня тут слева за спиной как раз один из эстампажей со стел, который, как считается, сохранил оригинальную каллиграфию Ли Сы. Здесь мы, прежде чем перейти к дальнейшему рассказу про историю, немножко отвлечемся и расскажем про такое замечательное изобретение китайской культуры, как эстампаж, про который, как ни странно, обычно никто не знает. Эстампаж, который по-английски называется rubbing, а по-китайски тхе, это штука, которая, видимо, появилась примерно тогда же, когда появилась бумага, то есть где-то в начале нашей эры. И с тех пор, вплоть до современности, это один из традиционных способов снятия копий с рельефных поверхностей, прежде всего с гравированных стел, но также китайцы умели и умеют это делать с каких-нибудь там бронзовых сосудов и прочее. И очень многие, скажем, джоусские бронзы до нас дошли вот тоже в такой технике, тоже в такой технике скопированы. На самом деле мы с вами примерно представляем, как это делается в простом виде. Я надеюсь, что современная молодежь тоже знает, что если взять монетку, положить сверху бумажку и тыльной стороной карандаша поелозить, то, соответственно, получится копия изображения монетки. Но, естественно, для того, чтобы это было хорошо и четко, это делается немножко по-другому. На стеллу, которую вы хотите снять копию, накладывается специальная такая тоненькая бумага, она тонкая и в то же время прочная. Она смачивается, чтобы плотно войти во все-все-все неровности, ну, прежде всего, собственно говоря, в вырезанный текст, после чего берется такая специальная подушечка с угольным порошком, которым все это, значит, правильным способом обхлопывается, и в итоге то, что было гладким, становится черным, а то, что вошло во всякие углубления, остается белым. И, собственно, видите, здесь белым стало не только знаки, но и, например, трещина, которая эта стелла приобрела во время, значит, своей долгой, более чем 2000-летней жизни. Это замечательная штука, потому что, в отличие от прорисовок, которые всегда субъективны, то есть художник рисует то, что он считает, что он видит, не то, что он видит на самом деле, такой вот эстампаж, он абсолютно объективен, да, то, что там есть, то он и показывает, и хотя, естественно, эстампаж бывает разного качества, хуже, лучше, в зависимости от сохранности стелы, в зависимости от качества бумаги, от мастерства изготовителя, тем не менее, это очень хороший способ, который позволяет нам получать копии надписей на стелах, которые, с которыми даже легче обычно работать, чем не то, что с фотографиями, на которых сейчас ничего не видно, потому что, как вы понимаете, стела, она обычно, да, однотонная, но и даже саму, если вот у вас перед вами сама стела, это часто хуже, чем вот такой вот эстампаж, на котором все хорошо видно. Ну и с точки зрения, надо сказать, вот такого прикосновения к истории, это мало с чем может сравниться, потому что, вы представляете, ну, это я немножко издеваюсь над теми, кто не может сейчас подойти и потрогать, если бы здесь были, вы могли бы пощупать и увидели бы, что здесь это не только изображение, но и, собственно говоря, даже углу, вот как бы впуклость, да, вот этих вот знаков, которые вырезаны в стеле, она сохранена на эстампаже. Соответственно, вот мы с вами можем потрогать бумажку, которая прямо сама по себе касалась стелы, которая там где-то стоит, а может быть и не стоит, да, может, многие стелы, у нас есть эстампажи многих стел, которые с тех пор уже утрачены, стерлись или вообще разбиты, но вот она касалась стелы, касалась вот этих углублений, сделанных резцом человека, который сидел вот 2200 лет назад, имея на руках какой-нибудь бамбуковый планк или, вернее, наверное, шелковый какой-нибудь кусочек, на котором была каллиграфия самого Лисы, и вот с этой самой каллиграфией он должен был изготовить стелу максимально близко к изображениям. И вот это, конечно, никакая фотография и никакая прорисовка, никакое издание этого, конечно, такого прямого контакта с историей обеспечить не может, поэтому я всячески рекламирую вот эти вот эстампажи. До сих пор, собственно говоря, в Китае небольшая проблема приобрести, когда вы будете в Пекине, в храме Конфуция, там их в большом количестве изготавливают и продают. Правда, говорят, что для самих стел это, в общем, не очень полезная процедура, но, тем не менее, это по-прежнему все живет и существует, и за небольшие деньги можно такие вот замечательные вещи купить. Ну, соответственно, это мы просто отвлеклись в рамках такого культурологического, значит, эссе. А что касается самого Сяо Чжуаня, то летописцы говорят, что в Цинь это было обязательное, так сказать, стиль начертания знаков, и другие были запрещены. Но вот это тот случай, когда, кажется, это было не вполне так, потому что вот если всякие там единицы измерения, монеты и так далее в Цинь действительно были высоко унифицированы, то вот Сяо Чжуань в самой Цинь, потом, когда это было распространено на новозавоеванные земли, он действительно, мы всегда его видим на стелах, то есть то, что само государство ставило, естественно, оно следовало своим правилам, но в быту такой унифицированности совсем нет, и вообще, откровенно говоря, если вы посмотрите, это очень красивый стиль, но, конечно, не для повседневного курсива, да, это вот такой монументальный стиль, и глупо было бы считать, что его можно навязать людям, чтобы они друг другу расписки писали таким вот замечательным шрифтом, но знать про него, тем не менее, полезно. Трудно сказать, в какой момент у этих двух замечательных людей, Лисы и Инжена, появилась мысль, что можно завоевать все, да. Кажется, этого очень долго не было. Мы с вами про это говорили в позапрошлый раз, потому что, собственно, для древних китайцев Восточная Азия была всем обитаемым миром. И понятно, что завоевать весь мир – это всегда довольно странно. И поэтому кажется, что довольно долго они планировали развивать Цинь дальше в той же парадигме, что предыдущие, сколько там, полторы сотни лет с реформы Шаньяна, то есть откусывать у соседей то, что плохо лежит, и постоянно разрастаться, разрастаться. Но мы мечтали ли они о том, что когда-нибудь они дойдут до Восточного моря и, собственно, все окажется под их железной пятой, сказать трудно. Кажется, что здесь во многом роль сыграл случай, который даже не совсем был ими запланирован. Дело в том, что в 230 году цинская армия генерала Ван Дзяня, это один из главных героев, вот это тоже, кстати, образец каллиграфии Лисы в таком более оцифрованном, да, ключе. Соответственно, вот армия генерала Ван Дзяня, который с военной стороны важный участник всех этих событий, про которые мы с вами будем говорить, отправилась против Джао и, как видите по карте, должна была при этом пройти через территорию соседнего государства Хань, которая была одним из ближайших соседей Цинь, страдала от него нещадно. Вот правивший там в это время правитель Анван, увидев эту цинскую армию, которая опять идет по его земле, понял, что он устал постоянно ждать очередного цинского вторжения и отправил в Цин своих дипломатов с извещением, что государство Хань более не существует, и вся земля Хань передается Цин. Вот это вот завоевание одного из огромных вот этих из крупнейших государств, царств, да, потому что во главе стоял Ван, это одно из вот этих семи самцов или семи героев, да, про которые мы с вами говорили, вот государств, которые на том или ином этапе оспаривали друг у друга лидерство, вот что оно без единого, ну, не выстрела, да, там, без единого тычка пика, значит, сдалось, и все эти земли оказались цинскими, это, наверное, как мне кажется, должно было очень сильно удивить Инжена и Лисы и вселить в них неожиданную информацию, что так можно, да, что можно не кусками, да, можно целиком завоевывать даже крупнейшие государства, и причем это, кажется, даже не будет сложным. Поэтому с 230 года начинается блестящее десятилетие, за время которого цинские войска уже теперь совершенно осознанно завоевывают одну за другим вот эти государства, некоторые из которых сопротивляются, некоторые нет, но так или иначе это вот такая блестящая серия походов, которая завершилась полным покорением Поднебесной. Но немножко поподробнее поговорим, как это было. В 229 году цинская армия вторглась в Джао, джаоская армия была разбита, осажден Ханьдань, и надо сказать, что многие надеялись, что Инжен проявит гуманность, может, как вы помните, он родился в Ханьдане, да, это был его родной город. Однако никакой гуманности не последовало, город был осажден, когда стало известно, что там голод, болезни и так далее, никакого облегчения для осажденных предложено не было, и в итоге последний джаоский правитель был вынужден в 228 году сдаться, город также был сдан, и, соответственно, Джао отдало свои основные территории. Брат Юмювана Дайван удерживал часть северо-восточных земель Джао до 222 года, когда очередной поход Цинь положил конец существованию уже этого такого последнего джаоского кусочка. После этого в 228 году цинские войска оказались на границах государства Янь, северо-восточного, который, как мы помним, до этого крайне редко соприкасался с цинцами, просто потому что они были на противоположных концах Поднебесной. Надо сказать, что у Янь третий век был очень неудачный, несмотря на то, что они, в общем, себя, как мы помним, неплохо показали во время общей кампании против Ци. После этого им не везло, и даже Джао, даже после поражения под Чанпином, яньцев било и очень изрядно. Поэтому было понятно, что воевать с цинцами, конечно, абсолютно бессмысленно. И поэтому тогда практически державший в своих руках реальную власть в Янь наследный принц Цзидань решил сделать ход конем и отправить к Инжену убийцу. Убийцей этим должен был стать некий Цзинхэ, которого некоторые авторы рисуют как просто очень высокооплачиваемого киллера, а другие рисуют его таким вот героем без страха и упрека, который действительно время от времени кого-то убивал, но делал это исключительно из соображений чести и представления о том, как красиво и правильно должен жить герой, вот, значит, тогдашних времен. Соответственно, идея была в том, что Цзинхэ выдаст себя за посла Янь, который якобы должен, прибудет в цинскую столицу для того, чтобы передать в знак дружбы часть яньских земель. Соответственно, он должен как можно ближе сесть к Инжену и развернуть перед ним карту, на которой будут нарисованы те области, которые Янь передает Цинь. Между прочим, этот летописный рассказ – один из самых ранних свидетельств, что в это время в Китае уже были карты, нанесенные, собственно, на плоскую поверхность, да, в таком уже нам более-менее понятном нам формате. Соответственно, когда карта будет развернута до конца, окажется, что там спрятан кинжал. И этим кинжалом, значит, фальшивый посол, а настоящий убийца, значит, цинского правителя убьет, и на этом, может быть, все закончится, да, потому что цинцам будет не до завоевания. До поры до времени все шло неплохо. И действительно, Цзиньхэ удалось выдать себя за посла, удалось пробраться в тронный зал, удалось получить аудиенцию, удалось развернуть эту самую карту, но ему не хватило буквально пары метров, поэтому дотянуться кинжалом до цинского правителя он не мог, он его метнул, но промахнулся, попал в колонну, вот этот драматический момент запечатлен на восточно-ханьском рельефе, где вот тут даже подписано справа, это вот его утаскивают с этой драматичной позе, это Цзиньхэ, которого, значит, утаскивают постепенно, разбирая на части цинские охранники, вот видите, там в колонне торчит кинжал, на котором еще эти ленты еще показывают его стремительный полет, а за колонной прячется цинский правитель, который очень удивлен всей этой ситуацией. В летописи указано, что, так сказать, вот действительно он уклонился, спрятался за колонной, после этого быстрее всех сообразил, отрубил ногу, значит, Цзиньхэ, ну и потом его, естественно, уже набежавшие челядь, они от него не оставили мокрого места. Таким образом, соответственно, вот это вот убийство не удалось, но сам факт такого творческого подхода к решению проблем родного государства, который вот этот принц Дань предложил и придумал, это, конечно, достойно того, чтобы это было запомнено. Это, собственно, и было запомнено. Между прочим, есть несколько недавних китайских фильмов по этому поводу. Фильм «Император и убийца», например, он просто с такой, я бы сказал, даже чрезмерной подробностью всю эту коллизию рассказывает. И, в общем, во многом этому, если я не ошибаюсь, посвящен и замечательный фильм Джана Иму «Герой», где-то, который тоже не так близко к летописи, но тоже основан на этой яркой истории. Соответственно, после неудачи все было понятно, что у Янь большие проблемы. В итоге в 226 году армия уже известного нам Ван Дзяня напала на Янь и взяла столицу Цзи, находившуюся в районе современного Пекина. Яньский Ван Си бежал в Ляодун, казнил наследника престола, прислал его голову цинскому Вану в качестве знака дружбы. Это позволило ему продержаться в восточных землях Янь до 222 года, когда, соответственно, Янь была окончательно уничтожена. В 225 году пришел черед государства Вэй. Давайте с вами вернемся к карте. Цинская армия осадила Далян, и когда через некоторое время стало понятно, что город слишком хорошо укреплен, чтобы взять его, как всегда, было принято решение запрудить реку, на которой, собственно, стоял, и река затопила город, после чего последний вейский правитель Цзяван принял решение сдаться, чтобы народ зря не умирал, поскольку было понятно, что никакого шанса на победу нету. После этого практически из крупных государств, которые могли представлять какие-то проблемы для цинской армии, осталось только Чху, который, несмотря на то, что от него, как мы помним, осталась только восточная половина, тем не менее, по-прежнему было очень крупным государством, и даже в этот момент могло, так же, как и Цин, теоретически выставить миллион воинов, поэтому война с ним обещала большие проблемы, и цинский Ван собрал ведущих полководцев, каждого из которых спросил, сколько войск ему нужно для того, чтобы разобраться с Чху. Ван Дзянь, старый и опытный, сказал, что ему нужно 600 тысяч, а пытавшиеся сделать быструю карьеру Ли Синь и Мэн У сказали, что им достаточно 200. Ну, как бывает в таких тендерах, значит, они победили, поскольку просили меньше. И цинская армия вторглась на территорию Чху, но после нескольких первых побед была наголову разгромлена чусским полководцем Сяньянем, который использовал то, что, так сказать, он хорошо знал местности, войска его умели драться в привычных условиях, чего цинцы не умели, ну и потом они защищали свою родину, и было понятно, что здесь уже никаких полумер не будет, это значит, либо Чху останется, либо его больше не будет. После этого командование цинцами было передано Ван Дзяню, который получил свои, значит, требуемые 600 тысяч, но вначале, как кажется, совсем не хотел воевать. Он свою армию только-только ввел на чусскую территорию, где им армии было велено строить всякие укрепленные лагеря и, в общем, вести себя максимально пассивно. Соответственно, Сян Янь, чусский полководец, посчитал, что Ван Цзянь боится продвигаться, боится поражения после того, как недавно были разбиты его коллеги, и, соответственно, будет максимально пассивно вести себя и дальше. После этого Сян Янь решил распустить часть набранных войск, потому что, как вы понимаете, держать армию под ружьем, когда никто не нападает, это, в общем, довольно накладно. Ван Цзянь, естественно, не боялся и ничего не стремился избежать. Он на самом деле в это время собирал карты ближайших чусских земель, а также тренировал своих воинов, приучая их к войне в новых, незнакомых для них условиях. И когда ему стало известно, что чусская армия частично распущена по домам, он резко снялся с места и нанес несколько тяжелейших ударов на самых угрожаемых направлениях. Сян Янь погиб, чусская армия была разбита, и в 223 году пала чусская столица Шоучунь, а последний Ван Фучу был взят в цинский плен. А в 222 году было разгромлено княжество Юэ, которое было вассалом Чху. Не очень понятно, насколько оно, относилось ли оно к тому Юэ, про который мы с вами говорили, или это был какой-то другое вьетское государство, но в случае с Чху это было важно, потому что там скрывались последние отпрыски чусского правящего дома, и после ликвидации Юэ, соответственно, уже больше никакой надежды не было. И хотя, как и в случае с западным Чху, мы знаем, что в дальнейшем партизанская война с захватчиками в Чху не угасала ни на день, тем не менее государства как такового не было. К 221 году осталось последнее государство Ци, которое до этого никому не помогало и только молча наблюдало за тем, как падают столицы одного за другим этих казавшихся незыблемым джоуских уделов. И в итоге, когда Цинь опять стала собирать войска, то цистский правитель понял, что кроме как против него, они уже не могут быть предназначены ни для чего. И, соответственно, так же, как и за несколько лет до этого Хань, Ци сдалось цинской армии без боя, да, поскольку сопротивляться казалось совершенно бессмысленно. Так, в 221 году впервые в истории Восточной Азии регион был объединен под единой властью, причем под властью цинского государства, которое, как мы с вами помним, мало того, что управлялось крайне энергичным и крайне мотивированным правителем, но в руках этого правителя была замечательная бюрократическая система, созданная Шан Яном и с тех пор много раз усовершенствовавшаяся, которая, как мы с вами опять же помним, была, пожалуй, одной из самых тоталитарных и эффективных бюрократических систем. То есть Восточная Азия не только впервые была объединена под единой властью, эта власть была максимально централизованный из тех, что может быть. То есть это был очень резкий процесс, не поэтапный, а вот прямо сразу. При этом, на самом деле, сейчас мы по данным археологии в том числе знаем, что, конечно, вот эти восточные территории, здесь видно, да, что за 10 лет Ци присоединила территорию, наверное, вдвое, а то и втрое большую, чем, собственно, до того у нее было во власти. А уж если сравнивать с коренными цинскими территориями, то это раз в 10, наверное, больше. И вот на этих восточных территориях, несмотря на то, что на них формально были распространены все цинские правила, тоже они были поделены на округа и уезды, во главе этих округов и уездов поставлены цинские чиновники, на них были распространены все ограничения, все унификации, да, меры веса, меры длины, меры объема, монета, вот этот сяо-джуань, как надо писать знаки и прочее, и прочее. Несмотря на все это, тем не менее, восточные земли никогда не управлялись так хорошо, как западные. Цинские чиновники из кожи вон лезли, чтобы как-то, так сказать, отчитаться, но в основном это приводило только к втирательству. Они отчитывались перед столицей о том, что все хорошо, но на самом деле хорошо не было, потому что земли были не совсем замерены, люди не совсем были готовы жить по новым правилам, многие крайне болезненно переносили утрату независимости своих царств, поэтому восточные земли, несмотря на все усилия самого Инжена и его подчиненных, так никогда и не стали управляться так же хорошо, как территория самой Цинь. Но про это мы с вами поговорим еще немножко попозже. Между прочим, я сказал вам, что вся Восточная Азия, так сказать, была объединена и не осталось больше никаких независимых государств. Это так, но не так. На самом деле, как ни странно, уцелело крошечное государство, которое называлось Вэй. Мы с вами про него уже несколько раз говорили. Это так называемое вей древнее или вей малое. Да, его не стоит путать с тем вей, которое образовалось при распаде Цзинь. Это было государство с очень долгой историей. Его история восходит еще к самому началу западного Джоу. Первым правителем этого вей, который тогда находился на северо-востоке Хэнани, был младший брат Увана Кханшу, которому после восстания сына последнего шанского правителя была отдана часть шанских территорий со столицы в Джаугэ. И вначале это было одно из очень высокостатусных государств. Там правители имели титул гун. И мы, кстати, очень хорошо уверены в их ранней истории. Сохранилось довольно много надписей на бронзе. В дальнейшем они становились все слабее и слабее. С 7 века они стали сателлитами Ци, с 5 века сателлитами Джао, с середины 3 века сателлитами другого вэй, который вот как раз вэй новое или вэй большое. Несколько раз это вэй малое даже уничтожали, но каждый раз возрождали вновь. С 346-го им снизили титул с гунов до хоу, то есть на ранг ниже, а в 320-м они стали именоваться просто дзюнями, то есть правителями, это совсем уже ниже всех рамок приличия. В 239-м их земли были заняты цинской армией, однако государство было сохранено, перенесено на северо-запад Хэнани и стало вассалом цинского государства. И вот когда Инчжэн завоевывал всю остальную Восточную Азию, то про это самое крохотное вэй, совершенно зависимое, он забыл. И оно просуществовало на более чем на 10 лет дольше, чем все его великие соседи, и было уничтожено только в 209 году. И таким образом, это, вероятно, одно из самых долгих это государство, пожалуй, с самой длительной историей в древнекитайской практике, поскольку просуществовало, как видите, более 800 лет, и всего там правило 44 правителя. То есть они более чем на полвека пережили, собственно, Джоу, который его когда-то основал. Это тоже такой некий курьез, когда вы создаете сверхунифицированную империю, но забываете уничтожить последний кусочек, который действительно настолько мал, что про него нет смысла и думать, но, тем не менее, мы с вами про это будем знать и будем молодцы. Соответственно, наконец-то мы с вами переходим к рассказу про империю Цинь, который, несмотря на свою не слишком долгую историю, такой небольшой спойлер, тем не менее, конечно, является крайне интересным периодом, поскольку, еще раз повторюсь, был первый раз, когда Восточная Азия была объединена под единой властью. И это довольно странно. Да, мы с вами говорили, что в Китае есть очень четкое представление о том, что единство – это норма для Китая. Вот на самом деле оно стало нормой, вернее, не нормой, а просто реальностью, не книжной, а настоящей, только в 221 году до нашей эры, а предыдущие, вот мы с вами, да, сколько уже занимаемся этой историей, довольно долгое время никакого единства не было и на самом деле и быть не могло. И здесь, конечно, очень большая заслуга Инчжэна, который, в общем, во многом прыгнул на несколько ступенек вверх. Да? Наверное, Цинь должно было завоевать всех остальных еще через несколько десятилетий войн, а здесь все это уложилось всего в 10 лет, и хотя за это пришлось потом довольно дорого заплатить, тем не менее, конечно, это был очень быстрый шаг вперед. При этом сам Инчжэн, конечно, кажется, лучше всех понимал, что наступает совершенно новая эра, новая эпоха в истории мира. Повторюсь, да, Восточная Азия для них была, в общем, миром целиком. И поэтому, как мы знаем, один из первых его мыслей после того, как завоевания были закончены и стало понятно, что империя – это реальность, это новый титул, да, потому что было понятно, что Ваном ему теперь уже именоваться совершенно ни к чему, поскольку уже в течение нескольких веков, да, существовал десяток Ванов, и это было совершенно недостаточно той абсолютно новой власти, которую он одержал в руках. Соответственно, были собраны специалисты, которые, подумав, предложили ему взять титул Ди. Помните, так именовались 5 легендарных правителей древности, так именовалось верховное божество шанцев, и в 3 веке даже был один момент, когда так именовались люди, да, цинский и цистский правитель, да, на пару лет друг друга признали Ди Востока и Ди Запада, и вот поэтому титул этот был, конечно, гораздо выше, чем Ван, но такой еще не замыленный. Инжен подумал и сказал, что, пожалуй, да, эта идея неплохая, однако титул надо усилить, и он будет именоваться Хуан Ди, то есть либо это можно перевести как «августейший божественный правитель», но на самом деле это объединение титулов двух групп легендарных правителей, по которым мы с вами когда-то говорили. Помните, в начале там Фуси, Шаньнун и так далее, у них был титул Хуан, они Сань Хуан, три августейших, и потом вот Уди, пять божественных правителей. Этот августейший божественный правитель было такое вот объединение двух титулов вот этих вот когда-тошних правителей древности, и это, конечно, было еще мощнее, чем просто Ди. Соответственно, Хуан Ди, который вот сейчас у нас просто в словаре будет переведен как император, тогда, конечно, воспринимался как, может быть, даже чересчур пышный, чересчур божественный, который даже нет немножко перебор. Более того, Инжен заявил, что изменится не только титул. Дело в том, что мы с вами уже сталкивались с тем, что в джоуское время была практика присвоение правителям храмовых имен, посмертных. Да? После смерти каждый правитель получал такой вот посмертный титул, который чаще всего отражал его какие-то плюсы и, значит, и положительные качества. В некоторых случаях, как кажется, он мог даже порицать. Вот, скажем, Юван, да, последний западно-джоуский правитель, он вот этот темный или мрачный, или какой-то недалекий, вот этот Ю. Хотя некоторые исследователи считают, помните, мы с вами об этом говорили, что это, возможно, более поздняя трактовка, но теоретически система предусматривала возможности порицания тоже. Вот, как говорят, Инжен сказал, нет, это не годится. С чего это мои потомки будут давать мне оценку и присваивать мне какие-то имена, которых я даже не буду знать? С этого больше не будет. Никаких посмертных имен и вообще никакой оценки. Пусть говорят дела. А с этого момента будем мы все просто по номерам. И сам я буду, соответственно, именоваться Цинь Ши Хуан Ди, то есть первый начальный император, начальный августейший правитель. А тот, кто меня сменит, будет Арши Хуан Ди, то есть второй император. А потом будет третий император. И так до 10 тысяч, а там уж неважно. И это, конечно, откровенно говоря, я не знаю других примеров, когда бы в условиях древности, да и не древности тоже, правитель просто предлагал бы всех именовать по порядковым номерам. Да, это такой Оруэлл немножко, да, вот такая какая-то антиутопия, где правители просто порядковые номера меняют, и то это обычно в антиутопиях про подданных. А про правителей такого никогда нет. Вот Цинь Ши Хуан, теперь будем его называть именно так дальше. Мне довольно тяжело было держаться все это время, называя его Инженом, а не так, как его всегда называют всегда и везде. Был, конечно, таким во многом визионером. Да? Он очень многое придумывал того, что тогда никто не должен был придумать. И этим он, конечно, интересен, как человек заметно обогнавший свое время, вообще, наверное, любое время, потому что мы много чего увидим, чего он делал, что никогда и никто не осмеливался и даже в голову не приходил. Вот идея именовать себя и своих потомков просто по порядковым номерам, она из таких, и, конечно, если бы это протянулось надолго, то историкам, наверное, было бы легче, да, потому что просто порядковый номер и дата правления. Но это не слишком долго продлилось, но сама идея, конечно, очень светлая. Естественно, идея о том, что начинается что-то совершенно новое и что это как-то должно быть отмечено, не ограничивалась титулами и именованиями. Было сделано множество символических телодвижений, которые должны были показать, что начинается что-то совершенно новое. И, конечно, начиналось это все с столицы новой империи, с города Сяньян, который должен был стать, он был до этого столицей Цинь, а теперь должен был стать столицей империи. К нему со всех сторон тянулись дороги, которые спешно строили, потому что империю нужно было объединить, и поэтому вот такая паутина дорог строилась темпами абсолютно невероятными. Сам же город должен был стать также совершенно невиданным раньше. Для этого туда было переселено, как говорят летописцы, 120 тысяч семей знати из покоренных царств. И здесь было два момента. С одной стороны, естественно, их надо было оторвать от корней, переселить туда, где они не могут никаких заговоров плести. И это там вот Иван Грозный, как вы знаете, тоже новгородских бояр забирал из Новгорода, селил их, ну, кому голову не рубил, рядом с Москвой, а московским боярам, наоборот, давал вотчины в новгородской земле. Так что это и такая довольно практическая штука. Но в этом была и задача более интересная. Предполагалось, что вот эти вот аристократы, оказавшись вместе в столице, постепенно сблизятся, и, соответственно, появится новая элита уже имперская. Не джаусская, не ханьская, не цисская, не чусская, а вот новая цинская, цинско-имперская, да, что вот это будет что-то такое совершенно того, что раньше не было. Вокруг столицы и в самой столице спешно тоже с невероятным размахом строилось огромное количество дворцов, причем многие из них найдены археологами, и некоторые из них, кажется, по крайней мере, судя по соответствующим знаком на половой плитке, многие из них изображали дворцы, самые, видимо, известные, покоренных правителей вот этих восточных государств, которые были завоеваны. И это тогда напоминает такую практику, которую, например, эмир Тимур очень любил, когда брался какой-нибудь Дамаск, и там Тимур выбирал самое красивое здание, ему почти такое же пленные ремесленники строили в Самарканде, а оригинал разрушался. Да? Вот это вот тоже такое символическое пленение, вот еще раз демонстрация победы над вот этими восточными царями, когда копия или, по крайней мере, подражание их дворцу строилось вот рядом с Сяньяном для нужд самого Циншихуана. Самым крупным был так и недостроенный дворец, который назывался Эпангун или Афангун. Он также найден археологами. Там несколько... В 23-м году, 1900. И там несколько совершенно циклопических построек. В частности, найдена платформа 1200 на 410 метров размером и от 7 до 9 метров в высоту. Вот на этой... Помните, да, что у нас один человек в день может трамбовать 0,1 кубометр, да, вот этой утрамбованной земли. То есть просто представить страшно, сколько народу там работало, чтобы выстроить этот огромный пандус, на котором, соответственно, должен был быть возведен какой-то тоже такой полубожец, знаете, вот на 8 метров в высоту, да, и там сверху еще дворец. Это все, конечно, должно было производить впечатление невероятное. И, собственно, в этом и была задача, поскольку... Нужно было показать, что империя может себе позволить такое, чего никто никогда не мог. Соответственно, и правитель империи может позволить себе дворцы, которых никто раньше даже помечтать во сне даже никто не мог. При этом, надо сказать, это было довольно парадоксально, поскольку сам Циншихуан был такой, знаете, немножко как наш Петр Первый. Он тоже везде строил дворцы, при этом сам их никогда не жил, потому что он все время где-то был в дороге, в бегах и в делах. А дворцы его совершенно не привлекали. Это был не способ обеспечить себе, значит, гедонистический рай, а просто способ именно продемонстрировать собственную мощь. Ну, собственно, то же самое, еще раз повторюсь, во многом делал Петр Первый со всеми своими бесконечными петергофами, в которых он обычно жил в какой-то сторожке там, да, рядом, а в сам главный дворец мог никогда и не заходить. Что касается Пангуна, то Сыма Тянь говорит, что это был один из самых сложных участков строительства, и трогательно доносит до нас, может быть, и придуманную им, но тем не менее симпатичную песню, которую пели строители этого дворца. Песня эта звучит как «Эпан, Эпан, сдохни, Шихуан», да? Ну, в поэтическом переводе Рудольфа Федоровича Вяткина. Но, тем не менее, может быть, кто-нибудь что-нибудь такое, если и не пел, то, по крайней мере, думал, потому что то, что для одних показатель статуса, для других неприятная и плохо оплачиваемая, а может быть, вообще неоплачиваемая работа. Еще одним донесенных до нас летописями, таким символическим шагом, было то, что по всей Поднебесной было собрано оружие, которое было переплавлено в 12 гигантских статуй по 30 тонн каждая, и которые были также установлены в Сяньяне. И здесь, конечно, это было, во-первых, символом как бы, да, обезоруживания вот этого покоренного Востока, но главнее это было другое. Главнее было то, что предлагалось следующее видение вот этого, так сказать, нового государства. Это было не то, что железная пята Цинь наконец-то, значит, настигла всех, и теперь сидите и лучше лежите и бойтесь, пока, значит, до вас не, к вам не пришли. Это было совсем не так. Идея была другая. больше вам не нужно оружие, потому что до этого вы веками жили в раздробленности и в постоянных войнах, и в мучениях. Теперь вот эта война всех против всех навсегда закончилась. Благодаря тому, что все вы объединены под властью милостивого цинского императора, вам больше не нужно будет воевать. Воевать будет армия, она будет воевать с внешним врагом, а вы будете жить в тепле, уюте и покое, строить мирный, не атом, да, строить, значит, мирное, это сам, мирное хозяйство, и поэтому оружие вам больше ни к чему, оно вам больше на него не надо отвлекаться. Начинается бесконечная эра мира и взаимопонимания. Именно поэтому мы оружие, соответственно, уничтожаем и превращаем вот в эти прекрасные, хотя, может быть, и грозные, грозные статуи. В общем, вот как раз еще одна символическая мера, которая должна была показать, что начинается совершенно новая жизнь. С точки зрения внутренней политики, нужно обязательно отметить, что это, конечно, было время гигантских строек. Мы уже упоминали про дороги, которые должны были связать столицу с провинциями. Мы уже говорили про дворцы. Также строились каналы и многие другие инфраструктурные проекты. И масштаб строек был таков, что цинцам даже пришлось вернуть на некоторое время трудовые повинности, которые были отменены еще во времена реформ Шаньяна, поскольку эффективнее было собирать налоги зерном. А, значит, стройки, чтобы велись теми, кто либо наемными людьми, либо теми, кто оказался в государственном рабстве из-за преступлений или долгов. Ну вот сейчас этих, несмотря на то, что продолжалось действительно очень по цинским законам, которые, наверное, еще более репрессивно работали в новых землях, где к ним был никто не приучен, то есть продолжалось обращение преступников в государственных каторжников, которые, значит, бросались на вот все эти строительные проекты, но этого не хватало, поэтому была возрождена практика в определенном, мы не очень понимаем, в каком объеме была возрождена практика трудовых повинностей, и, соответственно, крестьяне были вынуждены тоже где-то рядом с собой строить какие-то каналы, крепости, дороги, часть своего рабочего времени. Это было во многом отступлением от такой легистской канонической практики, но по-другому нельзя было сделать быстро, а Цин Ши Хуан хотел не то что быстро, а гораздо быстрее, чем вообще можно помечтать, потому что ему он понимал, что империя крайне непрочна, что восточные земли очень плохо включаются в общую систему, соответственно, это нужно было сделать как можно быстрее. Ярким символом внутренней политики Цин Ши Хуана, который остался в летописях, был уже упоминавшийся нами эпизод с запретом хранения дома всех книг, кроме книг по математике, гаданию и сельскому хозяйству. И, соответственно, в 213 году, помните, мы с вами про это говорили, множество запрещенных книг были сожжены, а 470 конфуцианцев, которые злостнее всего нарушали запрет, якобы были похоронены заживо. Мы говорили с вами, что это очень в традиционном источниковедении, это очень важный момент, в котором объясняется довольно большое количество утраченных текстов, которые были потеряны на рубеже между Чжоу и приходом к власти империи Хань. И также мы с вами говорили, что с очень большой вероятностью этого не было совсем. Скорее всего, это вполне могло быть придумано конфуцианцами, которые хотели показать, что именно они были главными врагами ненавистного Цин Ши Хуана и, соответственно, имеют право на всякие ветеранские значки. Но в целом все равно знать про это нужно, потому что во многих книгах вы про это узнаете и прочтете, поэтому надо знать, как это воспринимать. Ну, надо сказать, что, в принципе, я не очень удивился бы, если бы мы бы нашли доказать, что это в какой-то степени и правда было, потому что Цин Ши Хуан был, как все такие, значит, правители, которые лучше всех знают, как железной рукой загнать человечество к счастью. Он, конечно, не остановился перед тем, чтобы закопать там 5 сотен, значит, каких-то оппозиционеров. Но, на мой взгляд, тут, конечно, больше шансов, что это было в дальнейшем придумано самими конфуцианцами, когда это стало выгодно. Помимо внутренней политики, Очень большую роль в правлении Цзиньшихуана играла политика внешняя. Здесь надо выделить два главных направления – северное и южное. Мы с вами сейчас про них тоже немножечко поговорим. На севере, в степях, в это время впервые в источниках нам с вами встречается упоминание Грозного когда-то, значит... Это, собственно говоря, такие небольшие артефакты, про которые уже можно было сказать. Это планки с законами, которые были распространены по территории всей империи. А это вот такая забавная штука, которая во многом может служить иллюстрацией бюрократии, особенно попыток проверить, как она, значит, выполняет данные ей обязательства вот на этих восточных землях. Это такая верительная бирка, которая действует по принципу пазла и позволяет проверять верность указа. Соответственно, когда какой-нибудь губернатор или полководец отправлялся в задание, да, выполнять свою миссию, то ему давалась половинка вот такого тигра. Если к нему отправлялся важный гонец, например, с указом о его смещении или еще чем-то таким судьбоносным, то ему с собой давалась вторая половинка. Соответственно, полководец должен был слечить их, и тогда становилось понятно, что этот гонец настоящий, и что у него, значит, настоящий указ. Ну, мы с вами скоро увидим, что это не всегда помогало, но сама по себе вот такая делопроизводственная практика, которая подтверждена тоже имя археологией, это интересно. Ну, возвращаемся, значит, к нашему с вами Сюнну. Соответственно, это китайское слово, которое буквально переводится как «яростные» или «грубые рабы». Ну, это такая вот китайская практика, когда у нас подбирается фонетический эквивалент какого-нибудь иноземного топонима или этнонима в данном случае, но при этом хорошим тоном считается максимально обидное что-нибудь придумать, чтобы это было не только фонетически достоверно, но и весело для носителей языка. Соответственно, сюнну в русской литературе часто именуются хунну, и вы наверняка с этим сталкивались. Я не очень большой сторонник этого варианта, и вот почему. Дело в том, что, с одной стороны, действительно, эти знаки тогда звучали что-то примерно как хунна, поэтому, в общем, здесь есть некоторые основания. Однако тут есть недостаток в том, что хунну – это прямо такое замечательное монгольское слово, которое может переводиться как «люди». Да? И это, с одной стороны, очень заманчиво, потому что это очень часто мы знаем, что самоназвания народов могут означать просто «человек». Да? Все остальные не люди, а вот сказать, мы с вами люди. Но тогда, когда если мы с вами принимаем вариант хунну, то мы вроде как декларируем, что сюнну были монголоязычные, хотя бы протомонголоязычные. При том, что на самом деле мы, к сожалению, слишком мало знаем про язык сюнну, чтобы какие-то мнения по этому поводу иметь. Поэтому лучше использовать термин, не декларирующий явно наше мнение по вопросу, по которому на самом деле, видимо, мнений вообще иметь не стоит, поскольку слишком мало для этого оснований. Поэтому лучше говорить либо хунна, просто используя фонетическую реконструкцию древнекитайского чтения, либо использовать современное чтение сюнну, и это будет грамотнее. Хотя, действительно, в общем, тут произношение довольно близко, но все лучше не попадать в ловушку и не давать ответа там, где его нельзя дать. Надо сказать, что лучшие времена сюнну были еще впереди. Они находились в это время только на ранней стадии формирования государства. В это время ими правил вождь, которого звали Тхоумани. Здесь, конечно, тоже некоторые хотят видеть монгольское тумен, да, 10 тысяч. Но, опять же, лучше этого не делать. Соответственно, Тхоумань начинал в это время собирать отдельные племена под своей властью, но сила кочевников была еще далеко не такова, как она будет в будущем, и поэтому удар Цзиньшихуана даже трудно рассматривать как превентивный. Это была просто попытка расширить пределы империи на север, вне зависимости от того, кто там живет. Вот в 215 году на север была отправлена 300-тысячная армия под командованием генерала Мэнтяня, который легко вытеснил сюнну из Ордоса, и после этого, перейдя через Хуанхэ, эта самая 300-тысячная армия превратилась из просто армии в трудовую армию и начала строительство укреплений на горах Иньшань и в некоторых еще сопредельных территориях, которые, собственно, должны были эту северную границу, северную область приобретенные укрепить. При этом задача была довольно амбициозна, и в итоге из всего этого получилось то, что Сыма Цянь называл «длинная стена длиной в 10 тысяч ли». Это значит, ли тогда был примерно 350 метров, значит, где-то 3500, на самом деле она даже больше по длине. А мы это, конечно, часто называем Великой Китайской стеной. И это, конечно, одно из главных моментов. Где же картиночка-то? Сейчас, вот. Одна из главных моментов, которую мы вспоминаем, когда говорим про империю Цинь, это действительно Великая Китайская стена и ужасное строительство оной, которое вот отмечено здесь на картинке. Между прочим, пользуясь случаем, неистово рекомендую всем детскую книжку Ольги Марковны Гурьян, которая называется «Строители Великой Стены». Это очень антисталинистская книжка, которая при этом очень хорошая книжка по Древней Китай. И из детских книг прямо вот одна из лучших. Но вот этот троп про то, как мучительно строилась Великая Китайская Стена и как страдали бесконечно люди туда, согнанные под бичами цинских надсмотрщиков, это не только Ольга Марковна, это, собственно говоря, и у Сыма Цяня отмечено очень ярко. И здесь, например, очень популярная в Китае, есть очень популярная в Китае легенда о Мэн Дзяньнюй, вот она тут у меня тут последняя выскочила на предыдущем слайде, которая гласит следующее, что вот жила-была красавица Мэн Дзяньнюй, у которого мужа угнали на строительство Великой Стены. И она долго-долго пыталась о нем что-нибудь узнать, но так никак не могла найти никакой информации, пошла его искать, а когда нашла, то оказалось, что он умер. А более, мало того, что там умирали люди как мухи, их еще и замуровывали в стену, чтобы не хоронить. Когда она об этом узнала, то она разрыдалась, разрыдалась так, что слезы размыли стену, и оттуда посыпались кости тысяч, значит, загубленных людей, в том числе и ее мужа. Мужа она похоронила, и, конечно, об этом всем стало известно отвратительному Цин Ши Хуану, который задумал, значит, заинтересовать ее своей отвратительной персоной. Она, конечно, отвергла его приставание и утопилась в Восточном море, и там на самом восточной оконечности современной Великой Китайской стены даже стоит, по-моему, какой-то храм, который Мэн Дзяньнюй посвящен. Легенда эта, скорее всего, несколько более поздняя, чем время строительства стены, но она очень хорошо отражает то, как китайцы относились, собственно говоря, к вот этим укреплениям на севере, и никаким китайцам, вплоть до знакомства с европейцами, конечно, не пришло бы в голову называть это Великой Стеной, потому что гордиться там было нечем. Это был, наоборот, символ власти, которая жестоко относится к своему народу, и между прочим, очередное строительство Великой Стены. Вот у нас здесь, у нас следующие с вами картиночки. Видите, здесь разными цветами отражены. Мы потом еще будем, наверное, смотреть на эту картинку. Но, собственно, она и про средневековый Китай очень много нам говорит. Здесь вот, собственно говоря, оранжевым цветом у нас с вами указано то, что было построено при Цинь. И здесь заметно несколько моментов. Во-первых, вся восточная часть, за редким исключением, повторяет стены, построенные до того. Видите, они здесь желтым отмечены. Это стены, построенные еще во времена Джаньго, так называемые длинные стены, которые строились и на северной границе, прежде всего, Янь и Джао. И иногда, видите, даже между государствами, там, где мы с вами говорили, на Великой Равнине не хватало естественных преград, тоже иногда эти длинные стены возводились. Новые стены строились только на западной оконечности. Здесь, как раз видите, они охватывают такой длинный, вытянутый с севера на юг дугой, вот эту великую дугу Хуанхэ, Ордос, да, который как раз был только что у Сюнну отвоеван. В остальном же это было просто превращение разрозненной системы длинных стен до цинского времени в некую общую оборонительную систему. Очень трудно сказать, насколько это было нужно, да, насколько это было эффективно. В дальнейшем мы с вами увидим, что на самом деле очень скоро были разработаны более экономные и рациональные способы удержания границы. Да. Но вот Цин Ши Хуан здесь шел по самому традиционному пути, поскольку, видимо, все это было еще в новинку, и строились просто стены, которые представляли собой и крепость, и такую дорогу вдоль границы, потому что они очень толсты, да, это, поскольку это землебитные стены, они могут быть 5, 6, 8 метров толщиной, соответственно, по ним кое-где могут и колесницы проехать, особенно там, где нет лесенок, вот как здесь на картинке более поздней стены. И действительно, с одной стороны, археологами не найдено никаких свидетельств там, массовых гекатомб, и тем более замурованных внутри там, каких-нибудь несчастных строителей. Но, конечно, без всякого сомнения, людям совершенно не улыбалось строить что-нибудь так далеко от своих родных мест. Многие там, конечно, при этом строительстве умирали. И поэтому, наверное, в цинское время особенного энтузиазма эта стройка не вызывала, как и многие другие, но... Тем не менее, Цин Ши Хуан считал, что она нужна. Почему он настолько безжалостно использовал народ и почему предпринимались такие специально трудозатратные проекты, мы с вами поговорим немножко попроще. А пока зафиксируем идею о том, что для многих веков китайцев потом Великая Стена была символом человеконенавистнической власти. Поэтому очень многие правители, которые иногда были вынуждены эту стену подновлять, они никогда этого не рекламировали, потому что никаких бонусных очков у населения с этого получить было нельзя. Последний раз Великая Китайская стена была выстроена в конце 14-го, начале 15 века при империи Мин. Во многом это произошло потому, что они гораздо больше боялись монголов, чем, значит, опасались плохого реноме. Во-вторых, они были не очень образованными людьми, про Цинь не очень много знали, поэтому тоже плохого реноме не очень опасались. Но в любом случае, то, что их длинная стена, на самом деле великая стена, китайцы узнали от европейцев, которые сразу им рассказали про поводу того, что ее, наверное, видно с Луны там и прочее. И вот уже только после этого появились всякие бренды китайской тушенки, которые, надеюсь, вы помните, Великая Китайская Стена. Ничего такого в настоящем традиционном Китае быть не могло, потому что Великая Стена была исключительно стыдным и скорбным элементом исторической памяти. Вот благодаря общему крайне мрачному образу империи Цинь, созданному ханьскими историографами сразу после, чтобы показать, насколько хорошо было ее уничтожение. Ну вот, соответственно, зафиксируем пока, что главным итогом северной кампании, помимо присоединения Ордоса и некоторого расширения на север и запад, был вот этот вот грандиозный строительный проект Великой Стены, длинной стены, для которого не только там была оставлена эта огромная армия, но и постоянно пригонялись новые контингенты строителей для того, чтобы все это закончить. Причем, на самом деле, стройка это казалось и считалось важной, поскольку, еще раз вернемся на предыдущий слайд, вот предпоследний Йин Фусу – это имя наследника престола, который был оставлен там вместе с Мэнтянем для того, чтобы надзирать за этим огромным проектом. А второе направление – ну, вернемся пока на красивую картинку. Второе направление внешней политики, соответственно, было южным, и оно не заставило себя ждать. В 214 году полумиллионная, ну, по крайней мере, по данным летописи, армия была отправлена на юг. И, наверное, это был один из самых странных походов за всю историю человечества, потому что, как кажется, даже знания чусцев о южных краях не распространялись дальше, например, Хунани, Сычуани, наверное, Дзянсу, да, то есть вот южных, так сказать, южных оконечностей Янзы. Все, что дальше, как кажется, может быть, даже для чусцев, уже для цинцев точно, для северян, было абсолютно терра инкогнито. Было абсолютно неизвестно, как долго им придется идти. Наверное, во многом это напоминало, например, походы конкистадоров в Южной Америке, которые вот идут, и там неизвестно, то ли Эльдорадо, то ли Тихий океан, то ли вообще все тут останутся, да. Неизвестно, мы идем, и куда мы идем, не знаем. Все это сопровождалось, естественно, всякими приятными бонусами типа отравленных стрел местных жителей, которые вылетают из джунглей и непонятно кого тут искать, малярийных болот, всяких болезней, непривычной еды, непривычного климата. Но только если конкистадоры все это переживали отрядами по 10, 50, 100 человек, то здесь шли сотни тысяч, которые, конечно, от всего этого, особенно от климата, голода и так далее, страдали гораздо больше. Они не столько воевали с редкими, но не очень дружелюбными местными жителями, сколько, значит, строили дороги и каналы, по которым их будут снабжать едой и новыми подкреплениями, потому что это была самая главная для них проблема. И при этом вся эта масса, тем не менее, шла вперед абсолютно в неизвестность. И шли они ровно столько, сколько они могли идти. В итоге они дошли до Южно-Китайского моря, даже до Северного Вьетнама, то есть вот там, где они остановились, да, дальше идти было нельзя. И это для меня, по крайней мере, тоже очень яркий символ вот этого правления империи Цинь, правления Цинь-Шихуана, когда можно взять полмиллиона человек и сказать, идите вот туда, да, от забора и до обеда. Идите вот туда, и пока есть куда идти, вам нечего спрашивать, что делать дальше. И вот, соответственно, эти войска так и шли, причем, естественно, летописи сообщают, что порядка 100 тысяч они, значит, потеряли за первый же год, но им, естественно, прислали подкрепление, и на самом деле вот этот вот поход такой к последнему морю, он даже немножко виден вот на этой карте, которая перед нами, потому что здесь, если мы обратим внимание на черненькие значочки, которые обозначают уездные центры, мы увидим, что вдоль южной границы, вот докуда они дошли, их гораздо больше, чем посередине, то есть эти войска, они дошли и остановились, наконец. И там были основаны вот эти новые города, где, естественно, эти вчерашние солдаты там пытались как-то жить какой-то жизнью и, значит, расчищали от джунглей какие-то делянки, пытались там что-то сажать, причем, естественно, пахать наверняка приходилось в доспехах, поскольку, опять же, джунгли были рядом, оттуда постоянно летели эти самые отравленные стрелы. В общем, такой вот классический колониальный быт. Им туда было скоро прислано 100 тысяч каторжников, которые должны были осваивать эти новые территории. Конечно, это не была такая же часть империи, как то, что было завоевано до того. Да? Это тоже видно по количеству городов. У нас, видите, все черным-черно на севере, и на юге все так довольно чистенько. Да? Потому что, конечно, там население было гораздо меньше. Это были именно такие военные форты, которые были связаны с империей городами, дорогами, значит, и каналами. Оттуда время от времени приходили приказы, приходили какие-то новые партии каторжан, которых надо было здесь расселять. Ну, конечно, это была такая вот военная жизнь, да, фронтир. Но при этом обратите внимание на то, какого размера достигла империя. Вот впервые мы с вами видим карту Древнего Китая, которая, в общем, уже может быть размещена на карте Китая современного, да. Здесь у нас впервые вот те территории, которые сейчас иногда называют собственно Китаем, которые сейчас такие условно китайские провинции, хотя далеко не все, да. Мы же здесь опять же вот до Северного Вьетнама. И мы с вами помним, что Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси – это во многом и сейчас такие очень условно китайские, да, там огромное количество некитайских народностей. Но, тем не менее, вот впервые Китай при Цинь-Шихуане достигает размеров, вот уже, которых уже можно как-то сравнивать с Китаем современным, выходит из вот этих тесных долин Хуанхэ и Янзы. Причем помним, да, с вами, что сначала он с 230 по 221 утроил свое государство, завоевав восточные уделы, а потом, наверное, еще раз утроил то, что у него получилось за счет завоевания на севере и на юге. Пусть, конечно, эти завоевания были не так прочны, и там много где, наверное, посередине, вот видите, вот эта вот голая территория в районе там вон, современного Хунаня, да, и там Южной Сычуани, которые видно, что там практически нет уездных городов, то есть там, видимо, были только какие-то вот маленькие городки, которые просто обеспечивали связь между севером и югом, это была такая еще совсем, это все тоже надо было переварить, причем предприятие трудно было переваривать восток, а уж этот юг вообще пустой, заселенный какими-то совсем нелюдями, да, джунгли, малярии, болота, вот это все еще было, конечно, переваривать и переваривать, но вот этот бросок такой абсолютно бескомпромиссный. Даже не то, что там 100 километров вперед пройдите, а просто вот пока идется, идите. Это удивительно для меня, честно говоря. Я считаю, что, наверное, в истории человечества, к счастью, таких случаев было немного, вот настолько бесчеловечных и при этом настолько эффективных. К сожалению, это часто идет бок о бок. И здесь, конечно, мы с вами как раз возвращаемся к тому вопросу, о котором я уже говорил, и который очень часто ставился еще древними летописцами. Зачем Цинь-Шихуан все это делал? Никаких Если на север-то идти, в общем, можно было не ходить, потому что Сюну не представляли собой особую опасность, то уж на юг можно было не ходить точно. Да? Там ничего, ничего, что могло бы окупить вот эти потери, там нельзя было ожидать. Да? Там не было никаких там, когда у нас вели географические открытия, там вот мы плывем к кругосветным путешествиям Магеллана. Да? Там каждый десятый только вернулся, зато у них каравеллы по борта засыпаны пряностями, и каждый, кто выжил, стал богачом. Да? Здесь не было ничего такого, за что нужно было так сказать, людей в таких количествах, значит, хранить. Более того, даже, видимо, чисто финансовые расходы, скорее всего, не окупились. Зачем нужны были эти вот Великая Стена, огромный, опять же, проект, без которого, кажется, можно было обойтись. Южный поход. По сравнению с этим, всякое строительство дворцов и дорог внутри империи, это, в общем, уже мелочи, да, которые как раз легко описать. Для Сыматяня ответ был простой. Он говорил, что Циншихуан был жестоким человеком, который больше всего любил, когда люди его слушаются, и больше всего любил всякие огромные проекты, которые тратят много человеческих жизней. В дальнейшем это вообще стало архетипом такой китайской истории, и мы с вами в средние века увидим множество правителей, которые описываются по тем же лекалам, что эти люди любят воевать, любят расширять империю, любят строить всякие города и дворцы, и людей им, значит, не жалко. Противоположным полюсом был идеальный правитель, который щадит народ, не любит воевать, не любит строить для себя дворцов и прочее. Да, это стало таким просто литературным приемом. Если правитель описывается так или иначе, сразу видно, как летописец к нему относится, как к хорошему или как к плохому. Однако, вот такой простой вариант, что он просто был, значит, параноиком, который ненавидел людей, поэтому, значит, хотел их, чтобы они все умерли, это ответ простой, но поэтому, как всегда, простые ответы, они редко бывают правильными. На самом деле, мы, конечно, никогда не узнаем, зачем он это делал, но у меня есть ощущение, что очень важным объяснением этому было как раз главная его нужда, а именно максимально быстрое включение в новозавоеванных восточных территорий, вот этих восточно-джоуских уделов, в единую империю. Помимо множества проблем инфраструктурных, кадровых и так далее, очень тяжелой проблемой для него было само население этих восточно-джоуских территорий, особенно горожане, которые оказались в условиях новой империи часто не вполне на месте, да, во-первых, всякая политическая элита старых царств, во-вторых, многие, конечно, купцы, многие ремесленники также потеряли свои, так сказать, привычные занятия, свои рынки сбыта, потому что полностью поменялись внутренние правила взаимоотношений в областях теперь уже единой империи. Да и вообще горожане – это ведь очень тяжелая публика, да, они, в отличие от крестьян, не привязаны к земле. Они могут легко сняться с места, и если они довольны, то они приносят пользу, если они недовольны, они начинают быть мятежниками, могут создавать какие-то ватаги и вообще брожения и так далее. Более того, на самом деле в Восточной Азии большое количество населения всегда создает главный вызов для правителя, поскольку, с одной стороны, это хорошо, их можно обладать налогом, и, так сказать, там всячески использовать на полезных вещах, но в то же время надо все время следить, чтобы они не были недовольны, потому что если вот эта стихия народная поднимается и идет против правителя, то никакие армии вас не спасут. Это немножко другая ситуация по сравнению с западной историей, мы про это с вами говорили, если я правильно помню. Вот такое ощущение, что все эти человекозатратные проекты, как строительные, так и военные, и военно-строительные, комбинированные, которые Циншихуан так любил, во многом преследовали своей целью занять как можно больше населения, да? Чтобы вот эти восточные горожане не сидели по тавернам и не ругали власть, а находились при делах, под надсмотром, значит, цинских офицеров. Кто на северной границе строит стену, кто на юге присоединяет новые территории, а потом там и остается. Уж понятно, что если они даже там будут бунтовать, это никакого проблемы для империи не составит. То есть нужно было занять максимальное количество людей, и если при этом часть их погибнет, ну, что поделать, лес рубит, щепки летят. И поэтому, с одной стороны, я, конечно, небольшой сторонник традиционного рисования из Циншихуана такого чудовища, который вот все это делает только потому, что он чудовище, но в то же время понятно, что жалко ему их не было, да, что он вполне понимал, что вот этот поход на юг будет стоить десяткам тысяч жизней, но для него было важно их удалить из подвластных ему областей, чтобы они не были для него проблемой и помехой, чтобы они куда-нибудь делись. И будет это север Вьетнама или тот свет, для него было уже, в общем, не так уж принципиально важно. Но вот этот вот демографический фактор, с которым он пытался бороться, и в качестве объяснения вот этих вот огромных проектов, которыми он столь знаменит, на мой взгляд, перспективен. Да? Это трудно доказать, но мне кажется, что это, по крайней мере, хоть какое-то объяснение. Что касается самого Циншихуана, то практически все свое время он проводил в поездках, он практически не бывал в столице и постоянно метался по стране, потому что, как все такие правители, он, во-первых, создал систему, которая была замкнута лично на него и постоянно требовала его решений, а во-вторых, он действительно все пытался решить сам в ручном режиме. И на самом деле, пока он был жив, так или иначе, эта система с огромным количеством проблем, которые мы с вами сегодня перечислили, она функционировала, потому что он постоянно приезжал то туда, то сюда, то в один восточный город, то в другой восточный город, кого-то наказывал, кого-то награждал, что-то решал, что-то, значит, просто своим присутствием наводил порядок, и вот таким постоянным подталкиванием, постоянным ручным режимом, в общем, вся эта колымага как-то ехала. Трудно сказать, насколько бы ее хватило даже при его жизни, но ему, к сожалению, опять же, небольшой спойлер, очень долгой жизни ему суждено не было, но, тем не менее, вот пока он был жив, все это работало. Причем, помимо вот таких чисто политических вещей, его поездки также преследовали задачи ритуальные. Мы знаем, что почти везде, где он бывал, он посещал местные сакральные центры, прежде всего всякие почитаемые вершины, на которых он оставлял стелы со своими текстами. Некоторые из них сохранились. Вот это вот, например, так называемая стела без текста, которая стоит на горе Тхайшань. Это восточная гора, одна из самых почитаемых вершин в традиционном Китае, в том числе и сейчас. Сейчас действительно на ней нет никаких текстов, но их сумели скопировать тогда, когда они еще были. И многие тексты этих стел, они приведены, в частности, у Сымытяня, они все примерно одного содержания, а именно, что веками Поднебесную раздирали войны и вражда, теперь появился правитель, который объединил все воедино, и отныне начинается эпоха вечного мира и процветания, и он просит божеств, соответственно, помочь ему в этом благом начинании. То есть здесь задача была, во-первых, как бы показать, что он здесь был, чтобы, так сказать, вот в местном ритуальном центре было четкое материальное свидетельство того, что вот на него распространяется власть Цинь, но и также, естественно, была попытка подключить местные культы местных божеств к вот решению этих общих проблем. Это, на мой взгляд, тоже довольно интересно. Ну, а, собственно, тексты этих стел ценны тем, что это практически единственные настоящие цинские тексты, которые выражают мнение цинского правительства, потому что почти все остальное, что нам известно про Цинь, это взято из... Это содержится в более поздних текстах, которые преследовали совершенно другие задачи, да, прежде всего критики, так сказать, и даже иногда очернения цинской эпохи. А вот это вот тексты, которые, они, естественно, панегирические, но зато это собственные цинские. Поэтому очень хорошо, что Сымытянь их для нас сохранил. При этом надо сказать, что, конечно, у Циншихуана было много врагов, и у нас сохранилось несколько очень ярких историй покушений на него. В частности, одно из первых покушений было подготовлено другом Дзингхэ, вот того убийцы, который был послан яньским принцем, которого звали Гао Дзяньли. Он был очень хорошим музыкантом и играл на такой странной штуке, которая называется джу. Это иногда переводится как цимбалы, но цимбалы для меня лично тоже ничего не значит. Это было что-то типа гусель вот с такой длинной декой. Он пытался сначала проникнуть во дворец под видом музыканта, но его опознали, что он друг Дзинхэ, поэтому его, значит, предлагали казнить, но Цин Шихуан пожалел такого хорошего музыканта, поэтому его просто ослепили и оставили при дворе. И он играл, значит, на пирах, играл долго-долго, тоже постепенно пытаясь сесть как можно ближе к трону правителя. При этом он свой этот джу, свои эти цимбалы, он постоянно утяжелял свинцом. И в какой-то момент, когда ему показалось, что он достаточно близко, он на звук метнул этот, значит, тяжеленный инструмент в сторону трона, но поскольку был слепым, то все-таки промахнулся, и после этого уже был казнен. Между прочим, это последняя история, которая содержится в Джанго Цхэ. Помните такой сборник всяких анекдотов исторических, который был собран Люсяном и Люсинем? Это последнее событие, которое относится к временам Джанго. Да, вот после этого, после того, как это покушению не удалось, вот уже окончательно начинается следующая эпоха. Описано еще одно яркое покушение. Был такой ханьский аристократ Джан Лян, который, чтобы отомстить за свое государство, продал, значит, все, что у него было, и, значит, на все деньги купил не целое море цветов, а нанял силача, который был известен как метатель молота. И метал далеко и метко, молот весом больше, чем 70 килограмм. И вот он с этим силачом на горной дороге подстерег колесницы, в которых ехал Цин Шихуан. И, значит, силач метнул молот в первую колесницу, всех поубивало, кто там был, но оказалось, что в этот раз Цин Шихуан ехал во второй колеснице. Поэтому покушение, опять же, не удалось. И многие считали, что он просто-таки заговорен от смерти. И в связи с этим несколько противоречиво смотрится очень обильная информация Сыма Тяня, связанная с тем, что Цин Шихуан много занимался поисками бессмертия, и что время от времени в его окружении появлялись всякие маги, волшебники и шарлатаны, которые ему этого бессмертия обещали. Вопрос этот сложный, потому что, с одной стороны, Цин Шихуан мог бы хотеть жить вечно. Такие правители, конечно, считают, что без них ничего не будет, солнышко не взойдет, и поэтому хотят жить и править вечно. С другой стороны, умер он в итоге в совсем небольшом возрасте, в 49 лет. Для древности это немало, но еще и не тот возраст, когда человек, значит, трясущимися морщинистыми руками хватается за каждый день и готов для этого на все. Проблема еще и в том, что довольно давно существует такая историческая гипотеза, что очень многие особенно неприятные данные, которые у Сыма Тяня содержатся в главе, посвященной Цин Шихуану, на самом деле описывают не правление цинского правителя, а правление современного Сыма Тяню, ханьского императора Уди, с которым у историка были очень плохие отношения, поскольку напрямую он сказать об этом не мог, то многое нехорошее он включил в главу о Цин Шихуане, которого можно было критиковать как угодно, а, соответственно, современники, знающие события, мгновенно понимали, о ком речь, да, и что вот это был такой вариант обхода цензуры, а про то, что ханьский Уди много денег и сил и надежд потратил на достижение вечной жизни, про это мы знаем доподлинно. Это известно не только по Сыма Тяню. Поэтому, может быть, вот те сюжеты, которые связаны с попыткой достижения Цин Шихуаном вечной жизни, это вот объясняются не тем, что это правда, а тем, что это на самом деле просто не про него. И это, кстати, тоже интересно показывает, как иногда сложно работают традиционные летописи, когда, казалось бы, прямая историческая информация может быть совершенно осознанно отсылать к другому персонажу, который жил через несколько десятков лет после того, о ком вроде бы сказано. Тем не менее, есть очень интересная традиция, связанная с магом Цин Шихуана Сюйфу. Все это нам известно, опять же, по Сыму Тяню исключительно. Якобы он несколько раз осуществлял экспедиции в Восточное море, обещая императору, что можно достичь островов бессмертных, у которых можно получить снадобье бессмертия. Видите, либо можно на крайний запад к Сиванму, либо на восток к островам бессмертных. Все время у него что-то не получалось. То, значит, нападали какие-то гигантские рыбы, и, значит, Цин Шихуан сам выходил в море на кораблях, вооруженных гигантскими арбалетами. Арбалеты, кстати, в Китае появились первыми в мире еще в VI веке до нашей эры. В Ци у нас есть первые археологические находки. Вот он, значит, их стрелял, этих рыб. Потом Сюйфу сказал, что да, мы доплыли до островов бессмертных, но высадиться не смогли, потому что там могут высадиться только невинные юноши и девушки, и в следующий раз, значит, экипаж был укомплектован 3000 юношей и девушек, которые, значит, должны были с этими бессмертными контактировать, но тоже что-то не вышло. Короче, в последний раз его флот отбыл на восток в 210 году до нашей эры и больше уже не вернулся. Традиция говорит о том, что Сюйфу понимал, что в очередной раз его объяснение, почему в этот раз опять без бессмертия, могут быть не приняты. Поэтому в итоге он решил просто не возвращаться обратно и, открыв какие-то восточные острова, так и остался там со своими юношами и девушками. И, например, в японской традиции вот эта экспедиция Сюйфу хорошо, так сказать, ну, не то что хорошо известна, широко представлена. Да? И вот даже есть такая красивая картинка японского художника Укутагавы Кинэёси, если я не ошибаюсь, 19 века, который как раз вот, этот, вот эти корабли Сюйфу живописует. И сам он почитается в Японии как бог земледелия, медицины и шелка, потому что якобы вот этот вот, значит, китайский десант не только сыграл большую роль в заселении японских островов, но и принес туда всякие нужные и хорошие китайские технические новинки. Но, повторюсь еще раз, сам факт того, что Цин Ши Хуан сильно интересовался бессмертием, не очевиден и не подтвержден ничем, кроме сообщений Сымы Цяня, который мог писать совсем не про него. Так или иначе, в 210 году до нашей эры в очередной своей поездке Цин Ши Хуан почувствовал себя плохо. И почувствовал себя настолько плохо, что стало понятно, что он, видимо, не выживет. Тогда он отправил письмо наследнику Фусу, который находился на севере. Надо сказать, что с наследником у них отношения были не очень хорошие, но при этом, вот когда дело дошло до наследования, никаких проблем не возникло, он отправил ему письмо с содержанием что-то из серии «Приезжай в Сяньян и похорони меня», значит, соответственно, после чего «Прими империю». Однако, если сам Цин Ши Хуан не имел проблем с тем, чтобы передать престол наследнику, то сопровождавшие его в поездке Ли Сы, а также его секретарь Джао Гао, который традиции упорно изображается евнухом, но в источниках близких хронологически ничего про это не говорится, и здесь, видимо, связь только такая, что интриган обязательно должен быть евнухом, поскольку это как-то вот так сочетается неразрывно. Им наследник не нравился совсем, потому что у них с ним были отношения так себе, и они понимали, что если он станет императором, то им придется расстаться со своим высоким положением, и, а может быть, даже и вовсе, значит, расстаться с жизнью. Поэтому они решили пойти на преступление. Посланник был перехвачен. Его верительная бирка была дана другому. И вот тот самый случай, когда вот этот тигр-пазл не спасает. А в новом письме было сказано, что отец гневается и обвиняет Фусу в предательстве и заговоре. И велит ему явиться в Синьян на суд. Фусу знал, что за ним никакой вины нет. И хотя полководец Мэн Цянь рекомендовал ему не пороть горячку и, значит, разобраться, в чем дело, он оскорбился и бросился на меч. Таким образом, наследник был устранен. Вместо него на престол был посажен 18-й сын Цин Ши Хуана, Ху Хай, который, собственно, и стал Эр Ши Хуан Ди, то есть вторым императором. Он был выбран, во-первых, потому что он сопровождал отца в этой злосчастной поездке, а во-вторых, его учителем был Джао Гао, соответственно, он был уверен, что этот человек будет послушен. Он, кстати, вообще был бы послушен, поскольку, в отличие от отца, Ху Хай был, ну, во-первых, он был молодым, во-вторых, он был крайне мягким и безвольным. Поэтому вот для таких вот интриганов, которые хотели продлить свою абсолютную власть за счет императора-марионетки, это была лучшая кандидатура. Сам же Цин Ши Хуан, который, так сказать, умер, его, о смерти его было решено некоторое время не говорить, пока кортеж не вернется в столицу. И, так сказать, он был засыпан соленой рыбой для того, чтобы не сильно портиться. А когда люди, которые у дороги, значит, встречали императорский экипаж, интересовались, почему же такой необыкновенно странный запах издает, значит, эта самая императорская колесница, то им говорили, что император наловил на Восточном море редкостные рыбы и везет ее в столицу, ну а рыба, знаете, портится быстро. Вот в таком вот немножко комическом ключе Сыма Цянь описывает последний, уже посмертный путь Циншихуана в свою столицу. А прежде чем говорить о том, как правил его сын, мы с вами, и это будет уже в следующий раз, поговорим про еще один очень важный памятник, который нам оставил первый император, про свою замечательную гробницу. Но это, повторюсь, уже будет в следующий раз. Спасибо, я готов ответить на вопросы, если они есть.
Кира Паршина пишет. Добрый вечер. Бабушка из Раменского поздравляет с Новым годом, желает здоровья и сил в 2021 году.
Кира и бабушка из Раменок, спасибо за поздравления. Я тоже желаю вам всего наилучшего в 2021 году. Я надеюсь, что он будет лучше, чем прошлый, что, правда, не трудно, но, тем не менее, надеюсь, он справится, потому что предыдущий год был какой-то так себе. Так что спасибо и вам тоже всяческого здоровья и благ.
NBS Russia. Вопрос скорее к прошлой лекции, но надеюсь, что сможете ответить. Скажите, пожалуйста, насколько актуальны труды Торчинова по даохизму и китайскому буддизму? Устарели ли они? Если да, то насколько?
Труды Торчинова по даосизму и буддизму очень хорошие. Они, конечно, чуть-чуть устарели, потому что, к сожалению, он умер еще в 90-х годах, или в начале 2000-х, сейчас боюсь ошибиться. Но, в общем, он умер, к сожалению, очень молодым. И если бы он был с нами, а он вполне мог бы быть с нами, то он бы, конечно, написал еще очень много хорошего. За прошедшее время, конечно, кое-что, особенно в мире, может быть, немножко пересмотрели, но в целом очень немногое, поэтому по-русски его труды по-прежнему лучшие, что по даосизму, что по буддизму, поэтому я их совершенно неистово рекомендую. Их не так много, к сожалению, до нас дошло. Между прочим, недавно оказалось, что Торчинов писал романы, и не так давно был опубликован его очень симпатичный роман, так немножко такая полупародия на Дэна Брауна, который называется «Таинственная самка». А потом в архиве российской китаистики на нем был опубликован еще один его незаконченный роман. Ну, это, конечно, не прямо сверх-сверх большая литература, но, во-первых, это очень мило и симпатично. Во-вторых, там масса очень узнаваемых персонажей из китаеведческой тусовки вот 90-х, начала 2000-х годов. Поэтому тоже интересно разгадывать, кто кто. Так что это был очень яркий и очень талантливый ученый, который, вот, да, к сожалению, очень рано от нас ушел, но то, что им сделано, оно еще очень долго будет актуально.
Понятно, что на 100% сказать нельзя. Но как вы думаете, была ли Цинь самой сильной державой в мире того времени или нет? Думаю, что с южноазиатскими государствами точно бы справилась, а вот что по поводу Рима?
Ну, видите, все-таки Рим 3 века до нашей эры, это же еще совсем, даже Италия еще не вся подчинена, да, поэтому если сравнивать с синхронным, то я думаю, что да, Цинская империя была самой могущественной империей того времени, ну да, потому что, собственно, Рим еще не набрал той мощи, которая появится потом. Но на самом деле это такая, знаете, интересно, конечно, поглядеть, да, если кит, да, и слон, кто кого сборит, но они все-таки очень уже далеко были друг от друга, поэтому я думаю, что даже тогда, когда они были в каких-то сходных весовых категориях, мы с вами поговорим про это время, там, про второй век нашей эры, например, когда они даже друг про друга кое-что знали, все равно, конечно, были настолько далеко, что там сам просто инфраструктурные были проблемы, чтобы выяснить, кто сильнее. Ну, а на тот момент, да, тут немножко империя Цинь такая была немножко на глиняных ногах, потому что уж очень быстро она была создана, но тем не менее, вот так по территории, по возможностям мобилизационным, по финансовым возможностям привлечения ресурсов, я думаю, да, тогда ей равных не было. Ну, хорошо, тогда, значит, до новых встреч и с Новым годом всех действительно.